Добрый вечер, дорогие друзья. Рад снова вас видеть. Большое спасибо Галит, которая смогла организовать этот урок. И как обычно, у нас будет тема, посвященная практическим законам и обычаям праздника Йом-Кипур. И мы пройдем, насколько успеем, по основным законам и обычаям этого праздника. И в конце у нас останется время для ваших вопросов. И, пожалуйста, мы сможем ответить на ваши вопросы. Поскольку действительно материала у нас очень много, и мы находимся как раз в преддверии этого праздника, то давайте сразу перейдем к делу. Значит, завтра это у нас день, который называется «Вечер перед Йом-Кипуром». То есть вот этот день перед праздником, его называют «Вечер перед праздником». То есть завтра с утра это вот у нас начинается вечер перед праздником Йом-Кипур. Да, это 9-е Тишрея. Йом-Кипур это у нас 10-е Тишрея, а это у нас 9-е Тишрея. И в этот день есть особые обычаи еще до праздника, до самого праздника. Значит, во-первых, принято окунаться в микву. Да, то есть это своего рода процесс очищения. Также есть в этом момент раскаяния, да, момент покаяния. Вот, поэтому желательно, чтобы мужчины окунулись в микву перед праздником. И желательно, когда окунаются, чтобы это сделали 3 раза. Да? То есть это поскольку есть здесь момент покаяния в этом окунании, то желательно сделать это 3 раза. То есть это то, что мы делаем перед Йом-Кипуром. Есть мнение, которое говорит, что подобно тому, как женщины перед окунанием в микву должны позаботиться, чтобы не было никакого препятствия между водой и телом, да, тогда как мужчины именно перед Йом-Кипуром должны также позаботиться об этом, почистить зубы, если есть какие-то пластыри, убрать этот пластырь, убрать какие-то внешние вещи, которые мешали бы окунанию. Это то, что касается окунания в микву. Теперь есть тоже очень известный обычай капарот. Да? Это своего рода искупление. Да? То есть в свое время капарот их делали на курицу. Да? То есть мужчина брал петуха, женщина брала курицу. И эту курицу ее шитовали и отдавали беднякам. И человек, видя, как шхитуют это животное, он как бы понимал, он представлял себе, что таким образом также его, за его грехи ожидает наказание, и он, это помогало ему раскаяться и вернуться, лахзор бетшува, и вернуться, помогало ему раскаяться. В некоторых общинах остался также этот обычай делать на капорот на куриц, да, петухов, соответственно. Но во многих общинах, поскольку сейчас мы живем уже обычно в крупных городах, курицы, они недоступны. А если даже их приводят в какие-то места, да, то это очень часто может быть связано с Тарбалихаим, их там сажают в ящики, и потом весь район делает на несколько этих куриц, делают свои капорот. Это немножко теряет свой момент, и человек не видит, как ее зарезают. И поэтому в последнее время распространяется обычай делать те же капорот просто на деньги. Да? То есть вместо того, чтобы, скажем, крутить над головой курицу, да, крутят над головой деньги, говорят, это моя замена, эти деньги пойдут на цдаку, да, то есть, а я буду записан в книгу жизни. Да? То есть так это обычно делают, и так Рав Зильбер делал. И это, ну, таким образом, по крайней мере, ты точно знаешь, что эти деньги они пойдут на помощь бедному. И цдака – это, соответственно, эта вещь, которая, она, как мы говорили в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, что молитва, раскаяние и цдака, и значит, пожертвование – это те вещи, которые помогают человеку избавиться от плохой записи. То есть поэтому можно это делать на деньги, с этим нет никакой проблемы. И обычно спрашивают, можно ли делать это давать деньги капорот из денег маасера, из денег десятины. Вопрос здесь такой, что у нас есть такое общее правило, что то, что человек обязан делать, он не может платить из денег десятины. То есть поскольку капорот – это обычай, который на себя евреи приняли, то использовать на это деньги из десятины нельзя. Но опять же, нету какого-то определенного размера, сколько нужно дать капорот. Да? То есть обычно это некоторые дают 18 шекелей, поскольку 18 – это гематрия хай, гематрия жизнь, да? Живой. То есть некоторые дают 18 долларов, то есть некоторые дают кратно этому, да, 36, соответственно. Вот. Здесь, в принципе, это не ограничено, но капорот они даются за каждого члена семьи. Вот. И в конечном итоге, то есть минимальную сумму, скажем, если мы скажем 18 шекелей, 18 долларов, их можно дать, это не из денег маасера, но поскольку, как мы сказали, что есть, также очень важно перед праздниками давать больше цдаки, поскольку цдака она помогает человеку разорвать его плохой приговор, если, не дай бог, он есть, то тогда остальную сумму ее можно будет добавить уже из денег маасера. Да, то есть как, дать какую-то первичную минимальную сумму из обычных денег, не из маасера, а добавить уже к ним это можно будет из денег маасера. Скажем, у нас в районе, значит, они попросили, чтобы от каждой семьи, то есть дали как минимум 200 шекелей на семью, чтобы потом, таким образом могли поддержать нуждающихся, которые проживают в нашем районе. То есть каждый в соответствии со своими возможностями, но если кого-то интересует вопрос о маасер, то, как мы сказали, минимальное количество можно дать не из маасера и дальше добавить уже из денег маасера. И, конечно же, только даст больше, конечно, это же его, у него заслуга также будет больше. Это то, что касается обычая капорот. Есть еще написано, что тот, кто кушает 9-го тишерея, то есть день перед праздником, перед Йом-Кипуром, это считается, как будто бы он постился два дня. То есть поскольку Йом-Кипур это у нас большой праздник, сейчас мы объясним почему, да? То есть, то и день перед праздником, поскольку в Йом-Кипур сам мы не можем кушать, это один из запретов Йом-Кипура, это кушать и пить. Да? То есть, поэтому в день до этого мы показываем, как бы мы хотели отпраздновать этот день, и есть заповедь кушать в этот день, и кто-то кушает этот день, засчитывается ему, как будто он постился оба дня. Да, то есть это поэтому каждый, в принципе, кто кушает этот день, он выполняет заповедь. Некоторые даже целый день пытаются сосать, может, какую-то сосульку, да, чтобы каждый раз, каждый момент у них добавляла заповедь. Но, в принципе, нужно кушать, сипить. Ну, кроме того, что это, сказали, что это заповедь, это также важно, чтобы правильно подготовиться к посту. Поскольку пост у нас довольно долгий, да, он начинается с вечера и заканчивается с заходом солнца. И много времени мы проводим в молитве, вот, поэтому это довольно тяжело. Вот, поэтому нужно физически также постараться правильно подготовиться. То есть больше пить уже с сегодняшнего дня, больше пить, завтра тоже больше пить. Кушать, может, какие-то овощные супы, то есть достаточно было углеводов в организме, белков, то есть чтобы пища была, она не была жирная и тяжелая, но она могла, ну, надо достаточно, чтобы она подготовила человека к посту, чтобы он потом смог спокойно провести этот пост и молиться с каваной, то есть с правильными намерениями. То есть, поэтому для этого необходимо правильно подготовиться. Говорят, что помогает также, если выпить перед постом несколько стаканов виноградного сока, то есть там тоже полезная глюкоза, которая поможет потом человеку чувствовать себя нормально во время поста. Это уже, то есть каждый по своему состоянию должен как-то подготовиться, обратить внимание и подготовиться также физически к посту. У нас на сайте, если вы посмотрите в правом верхнем углу, там есть тоже рекомендации от врачей, как подготовиться к Йом-Кипуру с физической точки зрения. Вот, то есть это тоже стоит учесть. Теперь последняя трапеза перед постом, это уже вечером, это уже плюс днем в конце дня, это называется судат мавсекет, разделяющая трапеза. И, значит, в эту трапезу тоже там ее обычно кушают с хлебом. Вот там, и это вот такая трапеза, которая завершает этот день и тоже помогает человеку подготовиться правильно к следующему дню. То есть должна быть полноценная трапеза с хлебом. Обычно не кушает мясо, поскольку оно тяжелое, кушает, может быть, курицу. То есть какие-то вещи такие, то есть, которые насыщают человека, чтобы он мог нормально себя чувствовать во время поста. Теперь, значит, еще важный момент перед Йом Кипуром. Это мы во всех своих заботах перед Йом Кипуром иногда мы забываем это. Есть у нас же два вида заповедей. Заповеди между человеком и человеком и заповеди между человеком и Всевышним. Когда человек нарушает какие-то заповеди между человеком и Всевышним, то у нас есть процесс, который Всевышний нам дал, это возможность раскаяться, сделать тшуву и, значит, восстановить свои отношения со Всевышним. И Йом-Кипур помогает этому очищению, как мы дальше будем об этом говорить. Что же касается отношений между человеком и человеком, то здесь у нас проблема. Даже если человек раскаивается в том, что он, скажем, обидел кого-то, или он плохо отнесся к кому-то, то даже если он будет просить прощения у Всевышнего, то это его нарушение, оно не будет искуплено. Почему? Потому что пока он не попросит прощения у того человека, которого он обидел. Да? То есть понятно, что все мы живем, общаемся с разными людьми, на работе, и знакомые, соседи, друзья, в семье. Вот. С каждым складываются различные отношения, с кем-то лучше, с кем-то хуже. Но иногда бывает, что человек другого может чем-то обидеть, оскорбить. И поэтому это является тяжелым нарушением. Даже иногда, если иногда какая-то физическая обида, не дай бог, да, то есть поломанные кости, они заживают, срастаются. Но обида, которая есть на сердце, это очень такой тяжелый груз, и ее невозможно снять без того, чтобы попросить прощения у человека. Так поэтому есть также заповедь просить прощения у тех людей, с которыми у вас не сложились отношения, с которых вы, может быть, не дай бог, обидели, попросить прощения перед Йом-Кипуром, чтобы получить искупление также и за эти заповеди, и за эти нарушения. Но что самое интересное, да, что есть мнение некоторых поиски, которые говорят, что если человек не попросит прощения у другого, то не только те нарушения, которые за то, что он обидел другого, ему не искупляются в Йом-Кипур, но также он не получит искупления и за все другие заповеди, даже между человеком и Всевышним. Получается, что человек может стучать себя в грудь, может там молиться, может раскаяться, и все это будет понапрасно только потому, что он не успел попросить прощения. Действительно, большинство поиским так не считают. И каждый Йом-Кипур, то есть мы молимся, чтобы действительно это было не так, да, потому что иначе это очень тяжело. Да, но, по крайней мере, нужно, мы видим, насколько это важно вот, попросить прощения и наладить отношения с другим человеком. На самом деле, это гораздо тяжелее попросить прощения у другого человека, чем раскаяться и просить прощения у Всевышнего. Но это та работа, которую необходимо сделать. Если человек это действительно сможет подойти и попросить прощения, получить прощение, то это он почувствует себя гораздо облегченным, он почувствует себя, что действительно он подошел к Йом-Кипуру, сделав настоящее раскаяние, как это положено. Причем, если один раз не получается попросить прощения, можно пойти второй, третий раз, может быть, послать другого, чтобы он попросил за вас прощения. Да? Но если после трех раз тот, который, у которого вы просите прощения, он не принимает ваше прощение, то больше этого делать не надо. Можно его оставить. То есть это уже будет его виной. Вот для того, что даже если, не дай бог, человек, которого вы видели, он умер, то есть специальная процедура, как пойти на кладбище, просить прощения у человека, который умер. Потому что это очень важная вещь, чтобы человек подошел к Йом-Кипуру полностью, полностью очищенный, очистившись от всех своих прегрешений, в том числе от нарушений между человеком и другим человеком. Поэтому, как бы это ни было сложно, иногда это может быть даже в семье, там будут это домочадцы, родственники, иногда это может быть отношения между мужем и жена, родители и дети. То есть попросить прощения, то есть, чтобы человек смог как бы войти в Йом-Кипур, уже получив прощение от других людей, чтобы это не было для него тем грузом, который бы, тем препятствием, который мог бы ему помешать в том, чтобы получить очищение в этот день. Поэтому тоже это очень важная заповедь. Теперь заповедь Йом-Кипур, она поста Йом-Кипур и других запретов возлагается на взрослых людей, имеется в виду мужчины, мальчики после 13 лет и девочки после 12 лет. Но в отличие от других постов, также и дети более молодого возраста, также они приучаются к этому посту. Каким образом? Написано так, что если с 9 лет, здесь нет разницы, мальчики и девочки, если ребенок здоровый, то его приучают к Йом-Кипуру по часам. Что имеется в виду? Скажем, если он обычно кушает утром в 8 утра, то в Йом-Кипур пусть он кушает в 9 утра. И на следующий год пусть он, скажем, кушает в 10 утра. То есть это называется, что его приучают по часам к посту. То есть он питается, да, ему не запрещено кушать, но кушает он чуть-чуть позже, чем на час позже, чем обычно. То есть если ребенок он слабый, да, то тогда его начинают приучать с 10 лет. Да? Вот. Но опять же нет никакой заповеди, чтобы дети постились, это не, в этом нет никакой необходимости. Просто детей вот с 9-летнего возраста начинают приучать по часам. То есть минимально, вот, скажем, есть на час позже, чем обычно, это мы называем, что мы их приучаем к выполнению этих постов. То есть, как вы сказали, то есть это с 9 лет, это если здоровый ребенок, и с 10 лет, если это ребенок более слабый. Да, то есть таким образом мы приучаем детей к постам, но это только в Йом-Кипур. Остальные посты такого нету. Вот, в Тишабя тоже такого нету. Вот, наоборот, то есть, поскольку там это тот, кто приучает к оскорблению о храме, он как будто не верит, что этот храм будет отстроен, там нет такого вопроса. Вот, но в Йом-Кипур, поскольку это праздничный день, вот это заповедь, которая у нас останется с нами, да, то есть там есть, мы воспитываем детей, приучаем их тоже к посту, но тем, что они кушают позже, таким образом они приучаются к этому посту. Значит, это то, что касается еды и то, что касается детей в Йом-Кипур. Еще перед Йом-Кипуром зажигают свечи. Здесь, на самом деле, свечей мы будем зажигать много. Давайте по порядку. Во-первых, женщины, как обычно, или это, если это мужчина, который живет отдельно, зажигают свечи на Йом-Кипур, у нас праздничный день. То есть как перед шаббатом, праздничным днем, мы зажигаем свечи. Да? То есть или благословение там зажигать свечи на Йом-Кипур. Да? То есть это обычно каждый зажигает, сколько обычно зажигает, 2 или больше свечей, кто как. Таким же образом, как он делает перед шаббатом, также необходимо делать это и перед Йом-Кипуром. Теперь, кроме этого, для того, чтобы сделать авдалу, нам нужна свеча, которая горела бы весь Йом-Кипур, которая не была зажжена после Йом-Кипура. То есть, поэтому нужно также позаботиться, чтобы была свеча на 24 часа, как бы, она обычно горит больше, то есть большая свеча, которая бы горела весь день, и потом от нее, с моцей Йом-Кипур, от нее мы будем делать авдалу, мы будем зажигать от нее огонь для того, чтобы сделать авдалу. То есть Йом-Кипур это вот такая, то есть в отличие от шаббата, здесь нам необходим именно огонь, который бы весь Йом-Кипур он горел. Значит, а может быть, если кто-то зажигает газ для того, чтобы, скажем, кормить, оставляет еду на огне для детей, можно зажечь от газа, да, или это может быть свеча, но обязательно должна быть свеча для того, чтобы от нее сделать авдалу в Йом-Кипур. на исходе Йом-Кипура. То есть это кроме обычных свечей, есть у нас еще свеча для Авдалы. Кроме того, женатые мужчины, если они зажигают тоже свечу, которая горит 24 часа, это так называемая свеча жизни. Да? То есть это тоже такой обычай, зажигать свечу за себя, как бы, да? И она горит в течение всего Йом-Кипура. Кроме этого, и, значит, те люди, это мужчины и женщины, у которых ушли кто-то из родителей, они также зажигают свечу в память о родителях, да, поскольку Йом-Кипур – это день искупления и за, его называют на самом деле правильно, за Йом-Кипурим, да, день искуплений. Да, искуплений, то есть имеется в виду, что искупление как и для живых, так и для мертвых. Да, то есть тоже они получают своего рода искупление, значит, значит, там, где они находятся, да, то есть на небесах. И поэтому зажигают также за родителей, которые ушли от нас. Если, даже если это оба родителя ушли, то зажигают все равно одну свечу в память родителя. Да? То есть если это один родитель, то одну свечу, неважно. Если оба родителя, все равно зажигают одну свечу в память о родителях. Вот. То есть у нас получается, что то есть у нас есть первое, это свечи на праздник, потом свеча для Авдалы. Женатые мужчины зажигают свечу жизни, да, и вот четвертый у нас еще свеча, которая вот для, в память об умерших, также мы зажигаем, то есть поэтому можно запастись свечами, и вот именно, кроме как свечи для праздника, вот эти свечи, которые с остальными свечами зажигаем, это должны быть свечи, которые горят больше, чем 24 часа, то есть должны быть большие свечи. Это то, что касается подготовки к празднику. И женщины обычно при зажигании свечей говорят «Шехияну», да, «Благословение Шехияну». Вот таким образом тогда они не должны говорить «Благословение Шехияну», когда после «Коль Нидрей» в синагоге, а тогда они просто слушают это от Хазана «Благословение Шехияну» и отвечают на него «Амэнь». Значит, это то, что у нас касается наших подготовки к празднику. Теперь, какую одежду мы одеваем в праздник? То есть мужчины, поскольку большую часть дня они проводят в молитве, в синагоге, то они одевают китл. Да, если в Рош Шана мы говорили, что есть разные обычаи одевать китл или нет, то в Йом-Кипур обычно все одевают китл, причем одевают его уже с вечера. Да, и молятся потом, значит, все, молитва Зака, чистая молитва, молитва Коль Нидрей, молитва вечером, все и молитва утром, все до конца Йом-Кипура молятся в, значит, молятся в кителе. Кроме того, мужчины также одевают талит, да, то есть талит, также молятся не все молитвы, начиная вот с первой молитвы, с молитвы Коль Нидрей, все это молится в талите. Поскольку время талита – это дневное время, то желательно одеть его, сказать и закутаться в талит до еще когда засветло, что можно дать благословение, несмотря на то, что потом мы и вечернюю молитву Мариф, и также будем молиться в талите. То есть, поэтому одеть его нужно заранее, чтобы успеть еще сказать благословение, пока это засветло. И, значит, утром, то есть вечером молятся все молитвы в кителе и в талите. И днем также молятся все молитвы в кителе и в талице, включая Шахрис, Мусов, Минха и заключительная молитва Нейла, также ее молятся в талице. Теперь женщины, также они не одевают какие-то слишком праздничные одежды, то есть аккуратно, это Йом-Кипур, это тоже праздничный день, да, но они одевают самые красивые одежды, красивые одежды, но нет, это все самые красивые, которые у нас есть. Насчет украшений также не одевают какие-то специальные красивые украшения, как на шаббат. Вот, некоторые называют золотые украшения. Вот, но также это может быть какие-то повседневные, такие стандартные украшения, но не украшаются специально для этого дня. Значит, это то, что касается той одежды, которую мы одеваем. Теперь давайте немножко поговорим о тех запретах, которые у нас есть в этот день. Значит, во-первых, это есть запрет мыться, да? То есть неважно, это холодная вода, горячая вода, часть тела, все тело, и запрет мыться в Йом-Кипур. Это тоже запрет Дурайс, это единственный запрет, который у нас есть. Поэтому если человеку нужно как омыть руки, как человек, который встал с утра, он омывает руки, как обычно, то есть три раза на каждую руку, но омывать нужно до конца пальцев. Да? То есть до сюда омывают руки, вот эту часть омывают до конца пальцев. То же самое, если человек посетил туалет, ему нужно омыть руки, тоже омывают до конца пальцев. То есть это стандартная, тоже стандартная процедура в Йом-Кипур. То есть не омывают все руки, а только вот только пальцы, до конца пальцев. Это то, как омывают руки в Йом-Кипур. Если, скажем, человек больной, и ему необходимо кушать, и он собирается кушать хлеб, и он омывает руки, да, он омывает руки, как обычно, до кисти, значит, но в всех других остальных случаях мы омываем руки, значит, до конца пальцев, и, значит, больше никакое любое другое омывание запрещено в Йом-Кипур. Если у кого-то кто-то встал с утра, и у него, скажем, запеклись глаза, есть там какой-то небольшой что-то типа гноя в глазах, да, то по сокрутному руки он может еще влажным пальцем протереть глаза, да. То есть мыть руки нельзя, но как бы, в смысле, мыть глаза нельзя, но протереть влажными пальцами можно протереть вот эту грязь, которая собралась после сна. Значит, это то, что касается запрета мыться и омываться. Если человек испачкался, не дай бог, это, да, то есть, то грязь можно смыть, да. Вот. Но любое другое мытье, оно будет запрещено. Значит, также у нас есть запрет умощения. Да? Умощение это может быть маслами, кремами, да, то есть это как бы это запрещено в Йом-Кипур. Если кто-то красится, да, то это в любом случае запрещено как в Шаббат, потому что все запреты, которые есть в Шаббат, они запрещены, они существуют также в Йом-Кипур, да, но любые другие умощения также они запрещены, то есть они, это один из запретов, которые существуют в Йом-Кипур. Еще один запрет, который у нас есть в Йом-Кипур, это надевать кожаную обувь. Да, то есть обычно у нас, как вы знаете, у нас есть несколько видов творений, которые Всевышний создал. Есть это неодушевленные предметы, да, как камни, есть у нас растения, да, есть у нас одушевленные предметы, как животные, да, и более высшая степень – это человек. Да, так обувь, обычно, когда мы делаем обувь из кожи, да, это своим образом олицетворяет то, что человек, он как высшее создание в этом мире, он использует все те творения, которые Всевышний сделал для своих нужд. И, соответственно, он берет животных и делает для своих нужд обувь. Да, то есть это показывает, как он властелин в этом мире посредством того, что он пользуется кожаной обувью. Да, в Йом-Кипур у нас как раз это происходит все наоборот. Да. Чем больше мы говорим о том, насколько мы властны в этом мире, да, чем у нас как бы хуже. У нас вопрос как бы раскаяться, вопрос именно покаяться, да, то есть показать, что мы в этом мире только творение Всевышнего, да, и Всевышний руководит этим миром. Поэтому в Йом-Кипур именно мы не одеваем кожаную обувь. В принципе, запрет буквально относится только к кожаной обуви. Скажем, обуви с кожаным заменителем, или, скажем, кроссовки какие-то из ткани или из других материалов, они, в принципе, даже если эта обувь, она удобная, то это не запрещено. Но есть поиски, которые говорят, есть логические авторитеты, которые говорят, что и возможно, поскольку есть также момент того, чтобы было какой-то вопрос, чтобы было не очень удобно в этот день, что поскольку мы постимся, то есть у нас есть искупление происходит также из какого-то момента страдания, да, то может быть не одевать сильно удобную обувь. Да? То есть одеть, скажем, ну вот есть такая обувь, как кроксы или какие-то тапки, да, чтобы это, когда ты ходишь, чтобы это, по крайней мере, чувствовалось, что ты ходишь по, скажем, если на улице, по земле, а чтобы это не было что-то такое очень удобное. Но, опять же, строго по букве закона достаточно не одевать просто кожаную обувь. Но те, кто хочет сторожить, то пусть не одевает сильно удобную обувь, а это, скажем, какие-то тапки или кроксы. Можете увидеть также, что, может быть, в синагоге будут люди, которые вообще ходят без обуви, да? Все так для того, чтобы это вот они, для того, чтобы там увеличить этот вопрос, этот момент своего рода неудобства, да, то есть они так для этого делают. Вот. Но опять же, строго по букве закона, это нельзя одевать только кожаную обувь. Теперь в этом моменте как бы, относится это также и к детям, да, то есть поскольку дети, они, для них это не очень тяжело, да, то есть поэтому детей также приучают к тому закону не надевать кожаную обувь в Йом-Кипур, поэтому даже уже детей там где-то там с 3-4 лет также им стараются найти какую-то обувь не из кожи, да, это может быть какие-то кроссовки, другая обувь, но не кожаная обувь. Это то, что касается запрета надевать обувь. Еще один запрет – это супружеские отношения в Йом-Кипур. То есть понятно, что в Йом-Кипур это запрещено. Также даже если там выпадает мику женщина не идет в Йом-Кипур. Да, то есть поэтому обычно отношения не такие же, как во время, когда женщина на ритуальной нечистоте не да. Также такие же отношения также себя супруги ведут и в Йом-Кипур, и поэтому, значит, поскольку есть запрет на супружеские отношения в Йом-Кипур. Еще один запрет – это еда и питье в Йом-Кипур. Да, то есть это так, это Йом-Кипур, как все известно, это пост. Вот, то есть поэтому даже минимальное количество еды и питья, значит, они в Йом-Кипур запрещены. Вот, неважно, это... То есть это вода, это какие-то другие более насыщающие напитки или какого рода еда. То есть любая еда в Йом-Кипур запрещена, то есть это пост. Поэтому это, значит, мы должны, то есть это поститься в этот день. Это то, что касается еды и питья. Значит, пост, в принципе, распространяется также и на... То есть женщин, которые рожениц. Да, то есть если роженица в течение 3 дней после родов, она не постится. Если прошло 7 дней, то тогда, если, нет, если она не говорит, что она хочет поститься, если, как бы, если это она, и врачи говорят, что она... То есть обычно в течение 7 дней она кушает по размерам, то есть по шиурим. То есть мы сейчас объясним, что это такое. Это обычно в течение 7 дней после родов. Вот. Дальше после этого, если уже зависит от ее состояния, если, в принципе, она считается уже как обычный человек, да, но если она себя плохо чувствует, да, тогда нужно обратиться к врачу, чтобы понять, кушать ей, как, можно ли кушать вот эти небольшими количествами, в Йом-Кипур или ей можно поститься, или можно вообще не запоститься, тоже врач должен оценить ее состояние. А теперь то же самое женщина, которая кормящая. Да, то есть кормящая, она также обязана поститься в Йом-Кипур, это строгий пост. Вот, но при этом она должна заранее позаботиться о том, как быть с ребенком. То есть если есть какие-то, может быть, стыдить молоко заранее, чтобы было, и заморозить, чтобы было ребенку что кушать, если у него будет мало молока, или если есть какие-то смеси на заменители молока, которые ребенок, молочной смеси, которой он пользуется, да, вот это, то, конечно же, это необходимо заранее все об этом позаботиться. Вот. Если вдруг может быть такая ситуация, что ребенок больше ничего не ест, и пост может привести к тому, что женщина точно потеряет молоко, да, тогда, может быть, будет разрешено пить, скажем, в Йом-Кипур, да, но это, опять же, нужно понять, это индивидуальный случай, нужно понять, как женщина будет себя чувствовать, но понятно, что заранее нужно подготовиться, также женщина, которая она кормящая, она должна поститься, но если это не придет к тому, что что-то, не дай бог, ребенок останется голодным или вообще останется без пищи. То же самое насчет беременных женщин. В принципе, беременная женщина, она также может поститься в Йом-Кипур. Вот. Если это, скажем, женщина где-то до 32-й недели, да, то она постится, и если вдруг, не дай бог, у нее начинаются частые схватки, да, тогда это может быть опасность для ребенка, и тогда она может начинать пить. Вот, частые схватки, это, ну, скажем, каждые 15 минут, то есть каждые 20 минут, да, то есть это, тогда это уже признак опасности, она может начинать пить. Вот, если это женщина уже после 39-й недели, да, тогда врачи говорят, что ребенок уже, в принципе, готов к тому, чтобы родиться, да, и она может, и схватки, это ничего страшного для в этом, значит, в этом, на этом этапе, да, и тогда она может, даже если там придет к преждевременным родам, то в этом нет никакой, нет никакой проблемы. Вот. Ну, опять же, то есть общее правило, да, то есть это для всех, для беременных, кормящих, роженец, больных, общее правило такое. То есть, если человек чувствует, что ему тяжело, и если он будет напрягаться, то это приведет его к тому, что ему придется, его состояние ухудшится, ему придется есть и пить, то лучше остаться дома, не ходить в синагогу, вплоть до того, что, скажем, там, где-то лечь на кровати под кондиционером, где-то в хорошо проветренной комнате, там удобной, и, может быть, даже как бы там меньше двигаться, лучше, скажем, провести весь пост, как бы весь Йом-Кипур где-то там дома и никуда не выходить, чем если человек начнет напрягаться, выходить куда-то в синагогу, это придет к тому, что потом его состояние ухудшится. Да, то есть поэтому как бы это общее правило, это очень важно знать для тех людей, которых, не дай бог, может привести к опасности. То есть поэтому больные, значит, роженицы, да, то есть все это нужно взвесить хорошо свои силы, то есть кормящие, то есть так, может быть, там позаботиться о том, чтобы было, может, мужу иногда остаться дома, помочь чуть-чуть больше жене, найти, может быть, какую-то соседку или какую-то нанять, может быть, какую-то помощь, да, чтобы они могли помочь, да, но это лучше, значит, провести Йом-Кипур дома, вне синагоги и не нарушать, не доходить того, что ему необходимо будет нарушать пост, чем идти где-то молиться, и что может, не дай бог, привести к тому, что потом человек, он обессилен, ему необходимо будет нарушать пост, пить и кушать, и так далее. Теперь, значит, что касается больных. Больные, если это больной, у которого есть опасность для жизни, да, то опять он обязан кушать в Йом-Кипур. Значит, если врач говорит, что, значит, ему может быть достаточно кушать малое количество, да, то есть такое, или это другой больной, который даже если нет опасности для жизни, и врач говорит, что ему ни в коем случае нельзя поститься, то есть такое понятие кушать с маленькими размерами. Да? То есть запрет еды и питья в Йом-Кипур, у него есть свои законы. Значит, тот, кто ест и пьет в Йом-Кипур, да, это строгий запрет карет. Тот, кто делает это преднамеренно. Теперь, значит, если человек кушает меньше определенного размера, да, то это тоже запрет истории, да, но это не наказание карет. То есть, что такое запрет, что, до какого количества можно будет кушать больным? Значит, написано, что это размер как котеви, то есть это размер с сухой финик большой. То есть сегодня мы говорим, что это приблизительно 30 сантиметров кубических. Это то, что можно будет кушать больному в Йом-Кипур, если так говорит врач, и как бы там врач и раввин говорят, что ему необходимо кушать, да, тогда ему необходимо будет, разрешено будет кушать такое количество, это там приблизительно 30 кубических сантиметров еды. Ну, скажем, если взять кусок хлеба, как бы стандартный, да, вот когда покупают порезанный хлеб, то каждый кусок, он приблизительно это 100-120 сантиметров кубических, это приблизительно четверть кусочка хлеба, это вот такой минимальный размер, то есть это где-то приблизительно размер со спичечный коробок. Это что касается еды. Что касается питья, это, значит, такое понятие, как вода, которая может зайти в одну щеку, да, то есть, ну, это тоже приблизительно где-то 40 сантиметров кубических воды, которую можно, можно будет употреблять больному в Йом-Кипур, если так, так врач говорит. Значит, понятно, что все эти размеры нужно померить заранее, чтобы понять, что сколько, сколько я могу кушать, да. Вот, если есть какие-то специальные мензурки, да, то можно будет это делать так, так же в Йом-Кипур, но чтобы, да, я имею в виду, что обзавестись этими вещами, если это есть какие-то мензурки, или это есть, например, в Израиле здесь можно на больничных кассах можно получить даже специальные, есть уже отмеренные такие, как пакетики с водой, можно заранее об этом позаботиться. Вот. Теперь, чтобы, то есть, необходимо также, кому это врач сказал, что ему достаточно будет такого, или есть лепить по размерам, да, то, значит, он, как мы сказали, это может быть 30 сантиметров кубической еды или 40 сантиметров кубических жидкостей. То есть любая еда, она нас выкупляет, то есть это мы считаем общий объем любой еды, не 30 сантиметров кубических каждой еды, а еды всей еды целиком, или питья, тоже так же, питье, это может быть не обязательно вода, это может любое питье, которое, это может быть молоко, это может быть даже виноградный сок, если там необходимо пить, то это даже, если это какая-то жидкость, которая насыщает, ее также можно будет пить в Йом-Кипур тому, кому разрешит больной, то есть здесь нет разницы, кому разрешит врач, здесь нет разницы. Вот теперь и промежутки между тем, как кушают вот эти маленькие размеры, должны быть как минимум 9 минут. То есть это вот, ну, стандартно, это, значит, вот 30 сантиметров кубических еды и 40 сантиметров кубических питья. И, значит, и это делать каждые 9 минут. Это как минимум промежуток, да. Если, скажем, кого-то это не хватает, то это, ну, в соответствии с рекомендацией врачей можно делать чаще, да, но это вот стандартная рекомендация до 9 минут. Это то, что можно будет делать в Йом-Кипур. Опять же, то есть как процесс этот происходит? То есть это все зависит от состояния человека. Человек должен обсудить свое состояние с врачом. Желательно, чтобы это был врач, который понимает важность Йом-Кипура, чтобы это был религиозный врач, который понимает, что такое святость этого дня, насколько важно поститься, и он правильно оценил возможности больного, его состояние в соответствии с тем, что и в соответствии с другой стороны, поставив на другую чашу весов важность поста в этот день, и вырез какое-то решение, насколько нужно либо этому больному можно ему поститься или нельзя поститься. Если можно ему поститься, если ему достаточно будет воды, только жидкости, тогда ему можно будет только пить жидкость, а не есть. Если ему недостаточно будет только жидкости, можно будет тогда и пить, и есть. Вот. И тогда, если это нужно не поделать, то это в такими, как бы, значит, это будет в таком, значит, в таком порядке, значит, как мы сказали, 30 литров еды и 40 миллилитров жидкости каждые 9 минут, это для вот больных, которым врач сказал, и там они уточнили эту раввина, то есть это тогда можно будет им делать, что это действительно какая-то веская причина того, чтобы не поститься. Также это может быть тогда, может быть, кому-то это скажут, это женщины после родов, кому-то это другое состояние. Вот. Теперь в этом году также актуально больные короной. Да? Значит, поскольку эта болезнь, она не очень изучена, и ее поведение, оно зависит как же от организма человека, то сейчас арбаним, раввины по рекомендации врачей, они рекомендуют так, что если у человека есть симптомы короны, и он проверился, получил, значит, известно, что он болеет короной, у него есть симптомы, а именно кашель, высокая температура, болезни в суставах, перебои с дыханием, да, то поскольку мы не знаем, как пост действует, может подействовать на человека, то человеку будет разрешено пить по размерам. Вот. Это то, что, ну, кроме того, вот, если кто хочет уточнить у врача, то есть как это зависит от этого состояния, да, но если даже такое вот состояние, которое обычно, даже если он, да, без кислорода, то врачи говорят, что рекомендуют, что, чтобы он пил по, значит, как мы сказали, это 40 сантиметров, 40 миллилитров воды каждые 30 минут. Вот, если у него есть такие симптомы, как высокая температура, значит, болезнь в суставах, нехватка, значит, перерывистое дыхание, перебои с дыханием, да, то есть это то, что актуально вот в этом году насчет больных короной. Значит, теперь давайте немножко перейдем к молитве, да, молитве Йом Кипур. У нас, кроме стандартных молитв, у нас есть также в конце молитвы, мы говорим молитву Видуй. Да? То есть написано в Геморе, что в принципе святость этого дня настолько велика, значит, что есть мнение в Геморе, это говорит Рэби, один из величайших мудрецов, что человек, в принципе, пережив этот день, он очищается и становится как новое создание. То есть этот день очищает его от всех его прегрешений. Но Аллаха устанавливается, по мнению Рабанан, который говорит, что недостаточно просто самого Йом Кипура, а необходимо также сделать чуву, раскаяться. То есть вот эта совокупность раскаяния и самого святости этого дня, это то, что очищает человека и помогает ему сделаться как новое создание, чиститься от всех своих прегрешений. Теперь, раскаяние состоит из нескольких частей. Да? То есть, ну, понятно, что человек, который имеет какие-то прегрешения, должен оставить эти прегрешения и сказать, что это решить их больше не делать. Да? Вот. Значит, кроме этого, человек, он должен, у него должен быть такой процесс, что он осознает, и ему плохо от того, что он это делал. Да? То есть это на иврите называется харата. Да? То есть он расстраивается из-за того, что он совершал эти прегрешения. Вот. Кроме того, он должен принять на себя, что он больше так не будет поступать. Да? И последняя вещь – это видуй, исповедь. Да? То есть он должен перед Всевышним исповедаться, что Всевышний, я сделал так и так. Вот. И как мы сказали, что если это проблемы, прегрешение между человеком и другим человеком, то надо также попросить прощения у другого человека. Вот. Теперь в молитве, то есть весь этот процесс он должен также проходить в Йом-Кипур. Да? То есть в молитве, в конце молитвы есть специальная молитва из Видуй, да, которая, она, в принципе, в ней написаны их две части. Первая там по буквам алфавита, да, по буквам еврейского алфавита, тот алиф до тав, там написаны различные виды прегрешений, которые человек мог делать в течение года. Вот, и человек говорит, проговаривает эти прегрешения, и таким образом это происходит своего образа исповедь. И потом также вторая часть, когда он говорит альхет, то есть за грехи, которые я делал так и так, то есть то, что написано в ситуре, это также своего рода исповедь. Вот. Причем видуй, его нужно обязательно делать стоя. Опять же, мы не говорим о больных или пожилых людях, которые они могут сидеть, да? Но обычно здоровые люди должны делать его стоя. Причем не облокачиваясь ни на что, да? То есть нужно стоять. Но принято также немножко наклониться вперед, да? Когда говорит видуй, да? Как вот мы говорим. Там мы говорим в молитве Мотима Наху, мы благодарим тебя, то есть немножко наклоняется так, и как бы так во время витуя также немножко наклоняется вперед. Вот. И также, когда упоминают какое-то прегрешение, это принято стучать в себя в грудь, в районе сердца, в районе груди, то есть также это, то есть таким образом говорят видуй. То есть это вот это часть вот этого общего процесса раскаяния, которое мы делаем в Йом-Кипур. Теперь, и многие алхимические авторитеты говорят, что недостаточно просто прочитать то, что написано в Сидуре, те прегрешения, которые написаны в Сидуре. Каждый человек перед Йом-Кипуром, понятно, что этим мы занимались весь месяц Элюль, для этого у нас были сейчас вот наши 10 дней раскаяния, то человек должен понять, где у него проблемы, какие у него прегрешения. и те прегрешения, которые он точно знает, что у него есть, то есть в конце того, что он говорит, значит, те прегрешения, которые есть в Сидуре, он также должен упомянуть, понятно, как он, так, чтобы это было слышно только ему и Всевышнему, упомянуть те прегрешения, которые он тоже совершал, и как бы также их упомянуть, то есть прямым текстом. Таким образом, это становится для человека также, чтобы искупить и те грехи, которые, значит, которые он точно знает, что они у него есть. Да, чтобы это также было как часть вот этого процесса раскаяния в этот день. Да? То есть, поэтому это также очень важно именно сделать... то есть упомянуть также те грехи, которые точно мы знаем, что у нас есть отдельным образом. Теперь, также еще часть молитвы это изкор, да, это упоминание усопших, да, упоминание умерших. То есть поскольку мы, как мы говорили, что название праздника Йома Кипурим, День искуплений, в множественном числе это для и живых и мертвых, да, то есть поскольку живые, они в этом, этой жизни могут сделать какие-то добрые дела, могут сделать какие-то заповеди, могут дать стаку. Да? То есть у мертвых такой возможности нет уже. Да? Поэтому живые, они вот вспоминают мертвых, и в их честь также, как бы, за возвышение их души, также жертв, обязуется дать какое-то пожертвование. И то есть это вот часть вот этой молитвы Искор. Вот, эту молитву обычно читают в синагоге. Кто-то не может быть в синагоге, в принципе, может ее читать и дома. Вот. И, значит, пожертвования можно дать, опять же, до праздника, да, и потом, когда в тексте можно сказать, пусть это, значит, пожертвование, которое я уже дал, или если человек еще не дал, он просто обязуется еще дать какое-то пожертвование в честь умершего, тогда сказать, что или то, по тексту, как написано в Сидуре, что, значит, то, что я собираюсь дать, это будет, значит, это будет... в честь заслугу, значит, за возвышение души того моего родственника, который это делает. Принято, что те, которые люди, у которых живы родители, они выходят из синагоги, вот, остаются только те, у кого нет обоих или одного родителя, и они говорят, значит, эту молитву. Теперь, то есть сам Йом-Кипур, как мы сказали, это такое-то написано, что это один из самых больших праздников Всевышнего. Вот. Это на самом деле такой большой подарок от Всевышнего, который у нас есть. Да? То есть в своих прегрешениях, которые делает человек, да, он не только портит себя, он портит свою душу, но также портит и тот мир, в котором он живет. Да? Он портит, значит, и высшие миры. Вот. И Всевышний дал такую возможность, что если человек раскаивается, да, то он может, во-первых, он может... стать больше не быть грешником, это одно, но также он может искупить, исправить все, что он совершал. Вот это вот такой возможный подарок, что он Всевышний нам дает, такой уникальный день, что, во-первых, сделать раскаяться, плюс вот эта святость этого дня, которая человека исправляет и делает его как будто заново, он становится как новое создание, безгрешный. И там есть некоторые прегрешения, которые Йом-Кипур, он их только помогает их провести первое искупление, да. Но, в принципе, сам это понятие Йом-Кипура и раскаяние в этот день, оно помогает человеку стать новым созданием. Как мы говорили, то есть эта святость этого дня настолько велика, что так, если кто же знает в Израиле, что обычно даже здесь, к сожалению, в Шаббат здесь иногда есть движение автомобилей, немногие люди соблюдают шаббат, да, то есть не все соблюдают шаббат, но в Йом-Кипур большинство израильтян, они, значит, не знают то, что они, даже если они соблюдают шаббат, они не стараются не ездить в Йом-Кипур, стараются поститься в Йом-Кипур, то есть даже, то есть это настолько, святость дня настолько проникла в традиции еврейского народа, да, что даже люди, которые не совсем соблюдающие, не совсем религиозные, они соблюдают этот день, и, то есть, потому что это действительно, это святость дня, она чувствуется повсюду. Вот, то есть это так, значит, то, что такой уникальный день, который Всевышний нам дал, вот, вплоть до того, как написано, что Всевышний, он сам нас как бы очищает, сам нас искупляет в этот день. Как говорят пример, что как все примеры в Рошана, Йом-Кипур, это про царе. Значит, царь говорит своим подданным, принесите ко мне во двор весь свой мусор, и я его очищу. Да, то есть я его сам буду этим заниматься. Значит, я слышал от одного из наших учителей, Рудон Цегер, он говорил, что с ним говорила одна пара, у которой долгое время не было детей. Вот, потом Баруха Шем Всевышний там наградил их ребенком. Они ему говорят, вы не представляете, с какой радостью мы меняем подгузник этому ребенку. То есть, когда любящие родители, у них появился долгожданный ребенок, для них в радость это как бы даже менять для него подгузники. Так это то, что происходит в Йом-Кипур. Всевышний с радостью, он дал нам, даровал этот подарок, этот день, который он нас очищает от всех наших прегрешений, от всей той грязи, которая, не дай Бог, на нас скопилась. Всевышний дает вот этот уникальный день, чтобы очиститься и, значит, чтобы мы могли сделать как новое создание в этот день. Поэтому, значит, с одной стороны, человек может думать так, вот пост, тяжело, вот смотреть на часы, осталось там еще 10 часов, еще 5 часов, еще 3 часа, ну вот, наконец-то пост закончится, и так у него день пройдет, и он как бы в страдании, когда он будет ждать, когда пост закончится. С другой стороны, если человек понимает, что происходит в этот день, что этот день Всевышний его собственноручно, он его очищает, он его избавляет, он, значит, он остается чистым от всех своих прегрешений, так нужно дорожить с каждой секунды этого дня. Это совершенно другое отношение к этому дню. Рассказывают, что один был такой рав Хацкель Левенштейн, машгиах в Ишиве Поневиш, когда уже в преклонном возрасте он уже себя плохо чувствовал. Вот, и он, значит, лежал в кровати, кровать ставили в, значит, Бет-Мидраше, в месте, где происходили молитвы, в синагоге, и он там, значит, лежа лежал, присутствовал там мне. Когда один из учеников подошел к нему и спросил, как раввин себя чувствует, он сказал, со мной все хорошо, возвращайся к работе. То есть не потерять ни одной секунды этого дня, поскольку каждый, весь этот день, сам, как мы знали, сам день, сущность этого дня, она очищает человека. Поэтому нужно радоваться, что у нас есть такая возможность. Этот день как бы не стоять ждать, когда наконец этот день закончится, наоборот, чувствовать с радостью и ощущать, как происходит этот процесс очищения, то, что я раскаиваюсь там, и очищаюсь от своих прегрешений. То есть такой большой подарок. Вот того, что вот написано про этого Рафаэля Левенштейна, что когда заканчивался Йом-Кипур, он уже с нетерпением ждал следующего Йом-Кипура. Да, настолько это люди ценили эту возможность очиститься, стать новым, начать новую жизнь. Да, то есть вот это как бы это такая большой подарок, который Всевышний нам дает. И даже если, скажем, мы пережили Йом-Кипур, иногда бывает, что после этого, может быть, там возвращаются те же прегрешения, вот, и человек, может, не ощущает такого подъема, это наша проблема. Это не значит, что это не происходит. Всевышний нас очищает, если мы сделаем шуву, Всевышний нас очищает. То, что мы это не чувствуем, то это как бы иногда может быть наша проблема, наша собственная проблема. Поэтому, может быть, нужно приложить какое-то усилие, да, то есть какой-то момент молитвы или там, или, значит, подумать этот день, насколько, как это хорошо, что я могу вдруг как бы стать новым человеком, сбросить с себя все свои камни, все свои прегрешения. И если человек, каждого момента человек бывает какие-то, он почувствует вдруг какую-то такую близость к Всевышнему, он почувствует какой-то такой духовный подъем в этот момент, то, значит, это вот как раз это, значит, то, что он достиг, он того, что он необходимо достичь. Вот. Если, может быть, это духовный подъем, у него не останется, потом он, может быть, сразу после Йом-Кипура он закончится. Вот, то есть, но это духовный подъем, то есть любой человек может его достичь. Вот для того, что это очень часто, что люди, отпастившись весь Йом-Кипур, они как бы не чувствуют, что они голодны. То есть это настолько святость дня, настолько человека поднимает, что он как бы, что он даже не чувствует, что он голоден. Он там как написано, что люди как, в этот день как ангелы, они даже им не нужно ни пить, ни есть. Вот. То есть поэтому, если человек сможет вот как-то встрепенуться, понять, значит, ощутить вот эту святость этого дня и подключиться к этому духовному подъему, вот, то это он достиг своей цели в Йом-Кипур. Потому что он должен понимать, что это действительно потом, после этого он может стать новым человеком. Вот. И даже, скажем, если этот духовный подъем, он потом спадет, то вот эти секунды, эти минуты вот этого духовного подъема, они не уходят просто так, они не теряются. они могут помочь на человеку в каком-то другом испытании. Значит, тот подъем, который был у него Кипур, потом, когда у него, не дай бог, какое-то испытание, он даже, как обычный человек, и вот его, значит, вот этот подъем ему поможет выстоять в этом испытании, как и дать ему какие-то, даже, может, неестественные силы выстоять в этом испытании. Это не проходит просто так. И даже если у этого человека это не получится, может, это проявится где-то в его детях, да, или, может, еще в каких-то его других потомках. Кто знает, как может быть то, что мы с вами сейчас сидим и занимаемся Торой, может, это заслуга каких-то, может, наших дедушек и бабушек, которые в Йом-Кипур, они хорошо поплакали, хорошо раскаялись. И, значит, плоды их слез мы пожинаем сейчас мы с вами. Поэтому все-таки, то есть, не отчаиваться, постараться понять вот это, что, значит, как наш этот день, насколько он у нас важен, насколько он нас может очистить, сколько может помочь избавиться от своих прегрешений и прожить его с радостью и удостоиться действительно записи в книгу, книгу жизни и уже и печати в книгу жизни. Это то, что я желаю вам всем. Теперь давайте, подошло время для ваших вопросов.
Спасибо большое за урок. Да, много вопросов. Спасибо большое всем за вопросы. А также я еще раз напоминаю, что вопросы можно задать здесь в чате. Можно написать свой вопрос в рубрике «Вопросы и ответы», а также поднять руку, что я уже вижу, есть поднятая рука, и лично задать свой вопрос. Вопросы были по порядку того, как мы поднимали вопросы, так они и шли. Значит, первый вопрос. Окунаются ли женщины перед Йом-Кипуром в микву?
Смотрите, ну, понятно, что незамужние женщины не окунаются. Да? Некоторые замужные женщины, у них есть обычай окунаться, но здесь, то есть, в большинстве общин такого обычая тоже нет. Да? Вот, то есть это не, то есть не для такого строгого обычая, то есть это некоторые окунаются, но такого нету, чтобы обязанность окунаться для женщин.
Мальчикам 10 лет тоже можно окунуться в микву?
Ну, опять же, то есть можно окунуться, но то есть, обязанность это с 13 лет, да, то есть иногда, то есть это водить детей в микву, то есть когда-то обычно в это время есть очень много людей, то есть это, ну, не самая с точки зрения испытания лучшая вещь, да, то есть когда, то есть это, поэтому если у кого-то отдельный бассейн или что-то, он может это сделать там, но как бы, но в принципе такой 20 лет это только с 13 лет.
Спрашиваю, как насчет обычая надевать белую одежду?
А, действительно, есть такой обычай, но, опять же, это не у всех, да, то есть это не какая-то обязанность. Некоторые стараются одевать белую одежду, опять же, как мы говорили, поскольку это святость этого дня, и это олицетворяет какое-то очищение, но это не что такое, не какая-то обязанность, это по желанию, но, опять же, то есть это, ну, вот мужчины, которые одевают китель, это как раз у них это белая одежда, но у женщины это не какая-то обязанность, они, ну, по желанию, но это не обязанность.
Так, сейчас, спасибо. Сейчас вопросы насчет зажигания свечей. Первое, это порядок. В каком порядке, какие свечи зажигаем?
Смотрите, то есть понятно, что если женщина зажигает свечи, то она с ними принимает на себя то есть все запреты, как шаббат этого праздника. То есть это шаббат, и в данном случае праздник Йом-Кипур. То есть поэтому это свечи вот, на Йом-Кипур ложатся в последнюю очередь. А перед этим зажигать все эти свечи, о которых мы говорили. Это свечу для Авдалы. Значит, а мужчина, он зажигает свечу для себя, как мы говорили, это свеча жизни. И также свеча, которая за родителей, также зажигает мужчина или женщина, они также должны это зажечь до того, как женщина зажигает свечи, чтобы, если просто у женщины, поскольку не принимают уже праздник зажигания свечей, то для них это будет последнее зажигание.
Если вот к нам пришли гости на вот эту трапезу,
последняя трапеза.
Да, что делать с их свечами, как им зажечь?
И, ну, они потом идут спать к себе домой.
Да.
То есть либо они должны после трапезы зайти домой зажечь, либо они должны зажечь перед трапезой, но так, чтобы, то есть, зажечь перед тем, как они уходят из дома. Вот. Правда, с женщинами это должно быть, чтобы это не было до времени плата Минха, да, то есть, если это после времени плата Минха, вы можете посмотреть в, значит, в календаре, то есть нельзя сжигать свечи до этого времени. Вот. То есть, поэтому нужно либо, то есть она может зажечь дома, но при условии, что это после времени плата Минха.
Спасибо. По поводу Искора. Можно ли поручить, прочитать Искор кому-то другому?
Да, да, можно получить себе, да, да, это тоже как бы можно попросить. У нас на сайте тоже есть такая возможность. Вот, то есть это можно попросить кого-то другого почитать. Но опять же, можно либо другому, можно и дома это самому сделать.
Да, и также вот вопрос, можно ли самому дома.
Да, 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 это можно тоже.
Так. Так, давайте тогда я сейчас подниму. По поводу Натилат Йедаим. Натилат Йедаим мы делаем с брахой, как обычно.
То есть... с утра, да, с утра, как обычно, да.
Все, с утра,
да. И... после туалета тоже, как это, там благословение, оно то есть после туалета.
Вот. Сейчас.
Порядок сжигания свечей, вот я видел, здесь вопрос появился к Йом-Кипур, как и в Шаббат. Да? То есть сначала зажигают, потом благословляют. Это, то есть, потому что это Шаббат, Шаббатон, такие же порядки, как и запреты, такие же, как в Шаббат. Просто наказание другое.
Спрашивают, можно ли зажечь поминальную свечу за неродного, не за родных людей или не близких родственников? Если, ну, скорее это, всего, за них больше никто не зажжет.
Если вы хотите, можете зажечь, да. Угу. Кто хочет, может зажечь, да.
Так. Спрашивают, что лучше, что правильнее, сказать искор самому дома или, или попросить раввина в синагоге?
Нет разницы. Нет разницы. Искор, там, если вы почитаете, почитаете текст, возможно, мы упоминаем эту душу и даем какое-то пожертвование в их заслугу, да. То есть здесь важно, как бы, то, что человек обязуется дать какое-то пожертвование в заслугу этих людей, да. То есть поэтому делает это раввин от его имени или он сам, то есть нет разницы.
Окей, спасибо. Так, тогда давайте сейчас я дам слушателям нашим задать вопрос. Рита, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Рита, ничего не слышно. У вас какие-то проблемы со связью. Нет, Рита, не получается. Рит, извините, попробуйте сейчас еще раз. Рита, мы вас слушаем. Нет.
Да, может, давайте попробуем другого. Для собабушек это же тоже по желанию, кто хочет, может зажечь свечи. Если родители не зажигают, не зажигают, то по желанию можно тоже зажечь.
Ага. Наш слушатель по имени... А, у вас уже включен микрофон. Да, пожалуйста. Вы можете задать свой вопрос.
Вы говорите...
А, Ирина, это вы.
Да. Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Значит, можно задать вопрос?
Да, слушаю. Добрый день.
Такой вопрос. Вот, предположим, я хочу с кем-то поделиться, но как бы не хочется жаловаться. Но потом этот человек рассказывает мне, что у него тоже есть проблема. И тогда я чувствую, значит, этого человека тоже я тогда могу поделиться. Это не то, я не знаю, это как будто какой-то грех. Не то, что я злорадствую. Я не злорадствую, я сочувствую этому человеку. Но это грех, что как бы я не то, что я чувствую облегчение, но я думаю, ну, у этого человека тоже есть проблемы, не только у меня. Тут такое чувство. Как это? Это грех? Или это нормальное человеческое...
Смотрите, то, что осознание того, что у каждого, как говорится, каждый несет свой короб, да, это как бы это оно естественно, да, то есть мы всегда, нам кажется, что у других людей жизнь счастлива, без проблем, да, на самом деле, если там покопаться, то у каждого есть какие-то свои вещи. Действительно, если как бы, с одной стороны, это вызывает какую-то радость, да, то есть это, конечно, это как бы это, или это зависть какая-то, да, то тогда это, может быть, это негативное чувство. Но если там просто ты понимаешь, как бы, что что это не все, значит, не все так просто, да, то есть как бы есть люди, у других людей тоже есть проблемы, это поможет вам, может быть, как-то там тоже совладать со своими проблемами, поможет помочь другим, да, то это вполне может быть это естественно. Вопрос, насколько, как это вам, это, насколько это у вас, как это, какие-то у вас негативные или позитивные чувства у вас это
вызывает. Я всегда стараюсь помочь, нет, я стараюсь помочь.
Да, то есть это как бы, то есть правильно делается, как бы, что вы пытаетесь разобраться в своих чувствах, да, но как бы, но знаешь, то есть если вы не радуетесь, это как оно бывает, что желание сочувствовать, это нормально, да, то есть поэтому, то есть если это не вызывает каких-то, по-моему, действительно какой-то радости, какой-то, какие-то негативные, то есть тогда это нормально.
Если можно, еще очень такой вопрос, я не знаю, сможете ли вы на него ответить. Да. Вот я в синагогу не иду в этом году, у нас корона. Я читаю дома. Я не могу прочесть все. Все, это невозможно. Но я не знаю, я сама Авину Малкейну, там, Анисав Токих. Если это можно такое спросить, есть ли какие-то особенно важные молитвы, которые нельзя пропустить, смотрите, если то, можно
то, что,
ответить.
Смотрите, значит, то, что написано, вот это вот эти минимальные молитвы, которые, то есть это Шахарит, то есть Марив, Шахарит, Мусов, Минха, Нейла, если вы можете их прочитать, то как бы их можно прочитать, там, этот текст молитвы, да, и Видуй. Да, Видуй, как бы это тоже важно, поскольку это день раскаяния, да, как мы говорили, Чува, это основное, значит, неотъемлемая часть этого дня, то есть поэтому виду это обязательно, вот, то есть это обязательно нужно делать, говорить виду, то есть это и, то есть если говорить сейчас, можно сказать 10 раз, да, поскольку как мы, как Коэн Гадоль, который окунался 10 раз в мику, так мы его в течение Кипура говорим виду 10 раз, вот именно вот процесс раскаяния, это как бы это неотъемлемая часть, поэтому виду это тоже важная молитва в Йом Кипур.
10 раз, все, я поняла, спасибо, у меня есть просто, я живу в США, у меня на английском специальный молитвенник. Спасибо.
Хорошо, удачи вам.
Спасибо большое, спасибо.
Марка Сматова.
Спасибо. Спасибо. Спрашивают за бабушек и дедушек, можно зажечь одну свечу или за каждого надо по свече?
Ну, обычно зажигают, скажем, да, за родителей одну, то есть можно за дедушек, как бы там, ну, за каждую, с каждой стороны по одной свече можно тоже зажечь.
Мужчины зажигают свечу с брахой?
Нет, на эти свечи не горят голосом. Если он живет один, и он зажигает свечу Йом-Кипура, тогда он зажигает с брахой. А вот все остальные свечи, которые мы говорили, они зажигаются без благословения. Это просто зажигаются как поминальные свечи.
Спасибо. И Александр, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Можно пояснить? Вот в шаббат мы делаем Авдалу не от свечи, горящей 24 часа,
да.
А в Йом-Кипур от свечи. Можно пояснить, в чем разница, когда человек принимает на себя Йом-Кипур, когда он заканчивает Йом-Кипур?
Смотрите, очень хороший вопрос. Да, то есть, если вы хотите, там на сайте у нас есть целая статья на эту тему, да, почему в Йом-Кипур зажигается свеча. То есть, именно от свечи, которая горела весь день, то есть это нужно свеча, которая она, значит, не совершала работы в Йом-Кипур, да, то есть поэтому зажигаем свечу заранее, и она горит целый день. Значит, начинается Йом-Кипур, есть заповедь, как и в шаббат, есть заповедь добавить от будничного к святому, да, то есть поэтому, то есть в принципе у нас, как и шаббат, и Йом-Кипур, то есть строго они начинаются в с заходом солнца, но есть еще дополнительная заповедь добавить к этому, да, то есть поэтому Коль Нидре это также молитва, которая начинается, ее говорят еще засветло, да, то есть это начальная молитва, молитва Йом-Кипура, то есть получается, что вот с того момента, как человек, значит, он пришел в синагогу, то есть там, и вот эта молитва Коль Нидре, это для него, это, которая уже засветла, это вот для него это начало Йом-Кипура, и дальше уже для него это Йом-Кипур. Вот. Йом-Кипур заканчивается, как и шаббат, заканчивается с выходом звезд. Вот. И, значит, тогда там уже после этого времени там говорят молитву Марьев, потом делают Кидуш Левана, вот. И тогда приходят домой и делают там Авдалу. Вот. И тогда для этого необходима свеча, которая, значит, которая была, горела все время. Вот. Да, спасибо, Александр.
Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли читать Искор за неевреем?
Смотрите, то есть, опять же, если мы говорим, что мы делаем пожертвования для других людей, да, то есть, как бы, то вот этот вопрос, то, что добрые дела и пожертвования не относятся так же как к евреям, так и к неевреям. То есть, поэтому то есть, сделать пожертвование для другого человека также это можно, даже если он не еврей.
Спасибо. Дина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте, большое спасибо, что дали возможность. У меня такой вопрос практически насчет капорот перед Йом-Кипуром. Есть маленькие детки, есть дочка, которая 5,5 уже лет, да? Мне нужно делать на каждого отдельно ребенка, или можно те, кто поменьше, вместе делать им капорот?
Не, обычно,
и я могу мальчику делать, младшему? Или мой муж должен?
Спасибо. Нет, то есть, опять, не важно, кто делает это, значит, это муж или вы делаете капорот, да? Но, в принципе, возможно, значит, скажем, собрать всех детей, значит, всю семью вместе, да, и там, скажем, или муж, или вы там возьмете на это деньги и будете говорить, вот это наш, значит, это наша замена, значит, эти деньги пойдут на цдаку, а мы будем записаны в книгу жизни, да. То есть это можно делать сразу для всех, да. То есть это не обязательно как каждого отдельно, это можно просто делать сразу для всех, собрать всех вместе, и как бы это будет такое семейное
учение. Правда, я думала, что старше нужно самим над собой делать все-таки отдельно, в смысле.
Не важно, да, как бы, то есть это как, если это старше, это имеется как бы после 13 лет, но за детей вы можете, в любом случае, вы как бы за них даете деньги, вы можете это делать все как бы, то есть вместе, может, наоборот, как это будет такое очень семейное, как-то сплотить семью.
Нет, да, я не имею в виду, что делать отдельно, отвезти в угол куда-то и там делать. Я имела в виду, в смысле, стоит ли... делать отдельно на каждого
говорить. Нет. Можно для всех, как наоборот, так как для них это будет очень такое еще.
Понятно. Спасибо вам.
Да, спасибо вам.
Наша слушательница просит уточнить. Я правильно понимаю, что надо зажечь свечу завтра утром, через несколько часов, и от нее зажигать вечером?
Нет, не совсем верно. Имеется в виду так. Мы говорим, что свечи мы зажигаем перед наступлением праздника, то есть уже это ближе к вечеру, еще там до захода солнца, и значит мы зажигаем свечу, которая бы горела на протяжении всего Йом-Кипура, и потом уже от нее на исходе праздника, на исходе Йом-Кипура мы будем от нее зажигать огонь для Авдалы. То есть завтра с утра ничего не надо зажигать, а нужно зажигать, когда мы зажигаем свечи перед Йом-Кипуром, тогда же мы зажигаем вот эту свечу для Авдалы, которая будет гореть 24 часа, и от нее мы потом в конце праздника будем делать Авдалу.
Спасибо. Спрашивают, скажите, пожалуйста, Авдала делается только на огонь?
Да, без самим в Йом-Кипур нету. Делается, значит, берется, как обычно, бокал вина или виноградного сока, и то есть благословение на сок, благословение на огонь и благословение, разделяющее между святым и будничным.
И еще в прошлом году на Искор не отдала сдаку. Можно ли в этом году взять вместе и за прошлый год, и за этот? Спасибо.
Соответственно, то есть, конечно, то есть, если вы пообещали дать, как любое другое обещание, которое вы сделали, то это нужно восполнить, и то есть, при первой возможности можно это сделать. Если вы хотите сделать это вместе с этим годом, пожалуйста, ну, как бы, но поскольку вы дали это обещание, то наоборот, нужно как-то постараться побыстрее это обещание выполнить.
Спасибо. Что значит зажечь нехай для мужчины? О чем он должен просить?
Это на самом деле он ни о чем не просит, да. В Гемаре упоминается такой момент, что человек, если хочет знать, что будет в следующем году, то он может, мог зажечь свечу и посмотреть, если она потухнет раньше времени, не потухнет раньше времени. Сегодня мы так не делаем, да, но просто в память об этом мы зажигаем такое, это называется свеча жизни, как бы, и то есть это просто за, как бы, свеча за себя, как бы. А, то есть молиться и просить в Йом Кипур можно, и не только можно, но и нужно, да, то есть, ну, это не связано с зажиганием свечей, но, в принципе, поскольку мы сказали, что это такой особенный день, когда Всевышний находится прямо, как бы, там рядом с нами, то, безусловно, также важны какие-то молитвы за себя, молитвы за свою семью, за весь еврейский народ. Сейчас, к сожалению, у нас, как бы, наше положение, оно не из лучших, да, но, как бы, но понятно, что кроме того, что вот этого момента раскаяния, момента этого святости праздника, также молитвы личные, это тоже, как бы, тоже важно в этот день.
Спасибо. Вот в Фейсбуке у нас спрашивают, говорят ли в Йом Кипур Шма утром и вечером?
Да, да, как это, как в любой другой день, да, да. Это час обычной молитвы, говорят Шма утром и вечером.
И браху после туалета.
Да, 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 тоже браху после туалета. Омывание рук, вы сказали, до только пальцы. Конечно, говорят, браху после туалета.
И также в Фейсбуке есть вопрос кормящей женщины, как ей быть, у нее там проблемы с молоком.
Смотрите, это нужно, ну, нужно посоветоваться с врачом, да, то есть как, если есть, опять же, мы говорили, если стыдить молоко заранее, или, значит, или молочные смеси, да, то есть там, это, такие варианты, да, то есть это есть, если там совсем не уже, это нету ни того, ни того, ребенок не готов кушать, и если опасно, что молока вдруг не будет, тогда можно разрешить пить, да, но опять же, это нужно... Это не конкретная ситуация понять, что происходит. Да, то есть посоветоваться с врачом или это, понять, что происходит.
Спасибо. Я сейчас вижу, у нас есть новые поднятые руки, но у нас есть целый шквал вопросов касательно неевреев. Можно ли нееврею соблюдать Йом Кипур? И если очень хочется соблюдать Йом Кипур, что делать? И как правильно сделать?
Смотрите, Рош Шана, мы говорили, это день для всех, значит, для всех народов, для всего мира. Йом Кипур, это в основном как день это для евреев. Вот, это так Всевышний, так такого воля. То есть другие народы также могут делать, раскаяться, можно это делать именно в этот день. Вот, то есть пожелания могут как бы сделать чуву, раскаяться также и в этот день тоже. Да, Галит, у нас есть еще вопросы?
Извините, у меня был микрофон выключен. Если я правильно прочитала имя, Элла, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас шел вопрос о свечах за себя, там, за ушедших из мира, да? Скажите, свечи должны быть обязательно большие или по желанию разные?
То есть свечи, которые зажигаем мы на праздник, это не как обычные свечи, да, они могут, ну, там, гореть сколько, как обычно. Свечи, которые мы зажигаем, вот, свеча жизни, и свеча за родственников, и свеча для вдовы, то они желательно, чтобы это были большие свечи, которые горят 24 часа.
И за уши тоже на 24 ставим, да?
Желательно, да, так принято, да.
Спасибо.
Чтобы она горела весь Йом Кипур.
Спасибо. Следующий вопрос. В какой момент начинается запрет Йом Кипура и в какой момент заканчивается?
Как вы сказали, для женщин Йом Кипур начинается с зажиганием свечей. Обычно, если женщина принимает на себя Йом Кипур, и заканчивается с авдалой. Значит, если бывает, что муж иногда задерживается, да, если она говорит, что женщина, когда уже вышли звезды, женщина может сказать, что вот как она, как на исходе Шабата, сказать, что Парухам Авдиль Бен Кодеш Рахоль, Бабасен Всевышний разделяющими с будничным, и она может делать какие-то уже запреты, но кушать и она не может до до того момента, как муж вернется из синагоги, но пить она воду можно до того, как сделали Абдалу. Вот. Это как бы для женщин, для мужчин, потому что когда они приходят в синагогу, начинается молитва Колендре, тогда они, значит, как бы, если молитва начинается засветло, тогда с этим они принимают на себя Йом-Кипур, и опять же заканчивается он с Абдалой. Вот. Но опять же, то есть, поскольку мы сказали, есть, нужно добавить гуншин святого, то есть если молитва начинается до, значит, до захода солнца, это хорошо, тогда вместе с этой молитвой принимает Йом-Кипур. Если молитва начинается позже, вдруг там как-то бывает замешкались, то тогда просто нужно сказать, я принял на себя святость Йом-Кипура, чтобы это было до захода солнца. Спасибо. Есть еще у нас вопросы?
Спасибо. Есть вопросы. И я хочу сказать, что у нас осталось последние 5 минут. Я вижу, что подключилась Мирьям, ведущая следующего урока. Мирьям, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Раф. Добрый вечер, Галит.
Добрый вечер. Да, все. Тогда сейчас мы продолжим задавать вопросы Раву и приготовимся, что через 5 минут начнется урок Рабанит Эстер. Так, следующий вопрос. Я даю возможность задать. Кто у нас здесь? Дина. А, Дина, у вас уже была возможность. Сейчас, одну секунду. Ирена, опять вы, да? Или мне показалось, что у вас поднята рука. А, нет, все, Ирена, нет. Так. Есть ли обычай или аллаха зажигать свечу хозяину дома?
Ну, мы говорили уже много. То есть, если это семья, то обычно свечи на Йом-Кипур зажигает женщина, и мужчина зажигает свечу, значит, за себя, может зажечь свечу для вдовы, и свечу за родителей, которые ушли, также это может зажечь мужчина. Вот. Если это, значит, мужчина живет отдельно или женщина живет отдельно, тогда они сами зажигают все эти свечи. Ну, только женщины обычно не зажигают свечу жизни, они зажигают только остальные свечи.
Разогревать еду для детей в Йом-Кипур, так же, как в Шаббат?
Да, да, все законы такие же, как в Шаббат, то есть разогревать нельзя, но можно ставить еду на платье или на каким-то другим образом, то есть это можно, я думаю, что делать как и в Шаббат. Такие же законы, как в Шаббат.
Понятно. Дети и люди, которые кушают, они должны читать Беркат Амазон?
Да, они должны говорить благословение до еды. Значит, и после еды, если они говорят благословение после еды, тогда там есть вставка «Я лево, я во». Да, как на праздничные дни говорят такую вставку. Говорят такую вставку. Кидуш не надо делать в этот день. Вот. Если человек кушает башиурим, да, то есть он кушает маленькие размеры, то он говорит благословение до, и не говорит, то есть и после, тогда вопрос, сколько он съел. Если он съел объем 30 мл, то он может сказать благословение после. Если он пьет по шиурим, то он может, если он пьет по шиурим, то он может сказать благословение сразу на все, иметь в виду вывести, значит, всю жидкость, которую он будет пить.
А кидуша нет в Йом-Кипур?
Кидуша нет, нет.
Понятно. А если бы Йом-Кипур выпал на Шаббат, то был бы?
Нет, нет, это не важно.
Не важно, нет, да?
Да, да. Поскольку это день поста, то кидуш не делают.
Наше время истекло. Да, 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 я поняла уже. Наше время истекло, и вопросы тоже я смотрю. Все, мы все успели, слава Богу. А можно ли окунаться в микву накануне праздников? Вот последние вопросы.
Ну да, нужно, да. Мы сказали, что есть такое обычай окунаться в микву накануне праздников.
Ага. Все, поднятую руку мы уже, к сожалению, не сможем дать возможность задать вопрос, поскольку время истекло. Когда зажигает мужчина свечу жизни, он имеет в виду только себя или всю семью?
Нет, это зажигается обычно, зажигают женатые мужчины, то есть это считается за него, да, то есть это не... За себя он зажигает ее.
Спрашивают, что делать, если вирус, плохо себя чувствуешь, а врача и рава нету, которого можно спросить, что можно ли все же пить вот по шиюру, который вы...
То есть это зависит от состояния человека, нужно, ну, нужно понять, что с человеком происходит, да. Вот, то есть просто плохо себя чувствует, это если человек, он настолько, как бы, насколько у него состояние, насколько для него опасно, то есть, ну, так просто, если нужно описать это состояние, тогда можно будет что-то сказать. Если хотите, я могу дать телефон. Сегодня есть один из больших раввинов, рав Ицхак Рубин, он сидит с врачом, и они готовы принять вопросы насчет от больных, от рожениц, беременных, кому это необходимо. То есть там вопросы можно задавать на английском, можно на иврите задавать. Это я могу дать телефон, значит, 651-1142.
Чуть-чуть помедленнее, я записываю.
651-1142. То есть если это 972, если нужно, из-за границы звонят. 9722, потом 651-1142.
Так.
Это телефон, значит, с, без 15:09:20:45 до 22:00 по израильскому времени. Там будет сидеть раввин, который, посыл, который может отвечать на такие вопросы вместе с врачом. И там вы можете описать свое, как бы, медицинское состояние, можете позвонить туда, это многоканальный телефон, и задать там вопросы, которые связаны вот именно со здоровьем. Да. Можно на иврите, можно на английском.
Ага. Я не успела записать часы работы.
Значит, 20:45, 22:00.
20:45 и по
22:00.
Все, послала. Так, дорогие наши слушатели в соцсетях, и те, кто нас слушает записи, я сейчас в комментариях тоже пошлю этот телефон и время приема. Рав Шуп, огромное спасибо. Гмаха Тиматова вам тут
тоже. Это всем. Класс, спасибо всем вам, вашей семье, всем нашим слушателям. Надеюсь, мы увидимся после Кипура. У нас еще запланирован урок про Суккот. И дальше обязательно мы будем с вами встречаться.